Дорогие товарищи, вот это место, на которое поставили меня секретариат и так далее, вы понимаете, у нас записалось, вот это записки, ой-ой-ой, все записки, значит, имейте в виду, мы не против того, секретариат, чтобы товарищи продлевали свои выступления, но просто имейте в виду, здесь записаны все, ну, так сказать, организаторы нашего театрального учебного процесса, те, которые хотели бы высказаться, и в том числе из периферии, товарищи, руководители институтов. И мы работаем сегодня только до 5 часов. Многие из нас уезжают сегодня, из вас и так далее. Поэтому, вы понимаете, только целесообразность позволяет мне, так сказать, настаивать на регламенте. Тем более, что здесь будут высказываться товарищи, которым нужно будет давать больше 15 минут. Например, я сейчас предоставлю слово Ремезу Оскару Яковлевичу. Прошу, пожалуйста, попрошу. Здесь. Вот. И ввиду того, что товарищ Ремез... активный участник, так сказать, документов этих, я думаю, что мы тоже, наверное, ему продлим несколько его выступления. Но, пожалуйста, просьба сосредоточиться и конкретней высказываться по этим проблемам. Потому что мы отнимаем время у наших товарищей просто. А подготовится товарищ Агамерзян, Рубен Сергеевич. Простите, пожалуйста.
Может быть, это продление и понадобится, потому что уже очень многое сказано. У всех на руках вот эти брошюры. Но так как вот Борис Александрович отметил очень тонко, что с чтением у нас обстоит не так бойко, как хотелось бы, я вышел сюда в качестве такого живого путеводителя по этой книжке. Комиссия по театральному образованию при Союзе театральных деятелей, составляя предлагаемый сегодня делегатам конференции проект, руководствовалась пожеланиями, которые были высказаны различными учебными заведениями республики и театральными деятелями. Предложения в адрес комиссии продолжают поступать. Сегодня, несомненно, возникнут новые, заслуживающие внимания идеи. И, разумеется, окончательный текст будет нуждаться в дополнительных уточнениях. Однако можно констатировать, все обсуждавшие проект сходятся на том, что система театрального образования нуждается в коренной перестройке, и что ее ведущая тенденция – сближение теории с практикой на всех участках театральной педагогики. Прежде всего, должно быть покончено с разделением учебных дисциплин на профилирующие и общекультурные, творческие и лекционные. Второстепенных предметов в театральном вузе быть не может. Если таковые есть, их надо исключить из учебного плана. Все подчинено единой цели – формированию художественной индивидуальности. Сегодня как никогда ощутима непосредственная связь обучения в институте с деятельностью театра. Начнем сначала. Политическое, философское образование художника – это важнейшая часть формирования его творческого облика. Тут больше, чем где бы то ни было, нетерпимый догматизм и начетничество. Сегодня газеты опередили драматическое искусство во многом потому, что оно в течение долгих лет застоя привыкло не вскрывать реальных противоречий действительности, не откликаться на болевые точки народной жизни, а ограничиваясь полуправдой, решать уже решенные вопросы, иллюстрировать идеологические тезисы. Сверхзадача спектакля утратила свой поисковый проблемный характер, превратилась в некое подобие сверхответа, годного на все случаи сценической жизни ободряющего лозунга. Каждая штампованная лекция по обществоведческим дисциплинам отзовется штампами во взрослом творчестве бывших студентов. В театральных вузах должны работать преподаватели философии особого толка. И первое к ним требование – любовь к театру, компетентность в области сценического искусства. Помню, когда я учился в ЛГИТМИКе, тут сидят мои почтенные однокашники, я сошлюсь на них, преподавателем по политической экономии у нас был преподаватель по фамилии Станиславский. Я думаю, что такой буквализм не обязателен. Однако же знание преподавателям по философии того, что делается на уроках по основной специальности, необходимо. А то несколько лет назад у нас появился в ГИТИСе профессор по философии, и на первой же лекции, желая перебросить мост между своей специальностью и основной, заявил будущим театральным режиссером: «Я хочу, чтобы вы использовали полученные знания, когда кончите институт и начнете снимать кино». Компетентности в области театрального искусства, заинтересованности в его развитии требует преподавания всех без исключения теоретических дисциплин. В нашем проекте содержится предложение, чтобы оно осуществлялось комплексно, едиными социально-хронологическими циклами. На лекциях надо рассматривать ключевые, проблемные темы, предоставляя простор самостоятельному творческому усвоению истории художественной культуры. За счет сокращения лекционных часов необходимо увеличить долю смежных с мастерством практических дисциплин сценической речи и движения. 4 часа в неделю на движенческие дисциплины отводятся в плане. И это в эпоху синтетического театра. Нужно сказать, что и программы обучения безнадежно устарели. Они рассчитаны на освоение навыков, необходимых актеру, вступавшему на сценические подмостки в начале 20 века. Сегодня в двери вузов стучится 21-й, а главное место в программе все еще занимает минуэт и основы фехтовальной техники. Необходимо изменить структуру пластического воспитания, увеличить физическую нагрузку. Сценическая речь и движение должны быть теснейшим образом связаны с основными творческими заданиями по специальности. В определении индивидуализации программ для каждого курса, для каждого вуза, решающую роль должны играть художественные руководители мастерских, которых, по предложению содержащимся в проекте, следует наделить юридическими правами. Каждый курс должен стать моделью театра-студии, об этом уже говорилось. Тут могут быть самые различные формы. Режиссерский факультет ГИТИСа предлагает модель совместного обучения, в орбиту которого в этом году будут вовлечены театроведы и драматурги. ЛГИТМИК предпочитает содружество режиссерских групп с актерскими курсами-спутниками. Выдвигает идею координации учебных планов различных факультетов. Воронежский институт избирает путь слияния деятельности вуза с практикой театра юного зрителя. Все эти нововведения преследуют одну цель – сделать учебный процесс моделью театрального содружества. И не такого, каково оно сегодня, а каким должно быть. Каким, надеемся, станет, построенным на высоких студийных принципах. Равенство всех в творческом процессе. Единство прав и обязанностей, независимо от размеров роли в общем деле. Участие всех без исключений в черновой театральной работе. Это те самые принципы творческого демократизма, которые исповедовались Станиславским Невровичем Данченко и которые до неузнаваемости искажены сегодня даже в том театре, в котором рождались 90 лет назад. Эти основы порядочности и творческой дисциплины должны быть крепко, на всю жизнь усвоены в условиях театральной школы. А для этого, прежде всего, должны существовать эти условия. Вот сегодня Борис Александрович начал разговор с комнаты для каждой мастерской. Этих комнат нет, и об этом тоже сказано вот в этом проекте. Особенно сильно коллективность нашего искусства проявляется на этапе выпуска дипломного спектакля. Его выпуск – это проверка творческой, методической и научной состоятельности вуза. Средоточие усилий всего педагогического состава на протяжении 4 лет обучения. По мнению комиссии, должна быть решительно пересмотрено отношение к конечному результату деятельности института – дипломному студенческому спектаклю. Прежде всего, необходимо предъявить к нему должную требовательность. Проект предусматривает государственную приемку спектаклей вузов РСФСР, комиссии, состоящей из ведущих театральных специалистов. Каждый выпуск актерского курса должен стать событием в театральной жизни города. Мне довелось несколько раз принимать участие в Государственной национальной комиссии в Вильнюсской консерватории на актерском факультете. Обычно дипломные спектакли идут в помещении Академического театра драмы. Кончается последний спектакль, студенты выходят из подъезда театра, и их встречает толпа зрителей. Начинается шествие выпускников театрального вуза по городу. Останавливается транспорт. Любопытные выглядывают из окон остановившихся троллейбусов и автобусов. Люди выходят на балкон. Город провожает своих актеров в жизнь. Это театрализованное шествие, нередко выпускники едут на телегах, увитых лентами, становится праздником, городским праздником. Я понимаю, что в Москве много вузов и много выпускных курсов, и нельзя надолго останавливать городской транспорт. Но мы мечтаем о том, чтобы хотя бы один работник Московского управления культуры пришел на один дипломный спектакль в году. Мы предлагаем необходимые меры проведения фестивалей дипломных спектаклей, включение лучших из них в городскую театральную афишу, участие выпускников вузов в тематических и молодежных творческих смотрах на равных правах. И еще сетуют на то, что выпускники столичных вузов неохотно едут на работу в периферийные театры. А что сделали руководители искусства городов РСФСР директора и главные режиссеры областных театров для того, чтобы заинтересовать по существу будущих художников своими планами, программами, перспективами. Кто из них посмотрел дипломные спектакли и познакомился с выпускниками? Ведь большинство ограничивается письменными заявками на двух мужчин и одну женщину и жалобами на то, что те не едут. Утверждаю, что не только отдельные выпускники, но и целые курсы, коллективы выпускников могли бы поехать на периферию, прояви город подлинную, а не формальную заинтересованность в их творческой судьбе или создании молодого театра. Надо, кажется, нам по-хозяйски отнестись к каждому выпускаемому курсу, к его репертуару, создаваемому на протяжении долгих лет учебы и исчезающими в одну декаду, рассматривая лучшие выпускные курсы как потенциальные театры-студии. Возникает предложение продлить на один год срок обучения актеров, чтобы последний год был годом театральной практики. Разумным кажется и предложение Ярославского театрального училища вуза сделать не добровольным, а обязательно ежегодную концертную практику студентов за счет сокращения на один месяц летнего отпуска. К сожалению, меньше всего в письмах, адресованных комиссии, содержится предложений по совершенствованию методической и научной работы. Но это время у нас такое, организационное. А эта область, область методики, нуждается в обновлении ничуть не меньше, нежели все другие. Подсчитано, что по объему получаемой информации нынешние 20 месяцев равны 50 годам прошлого века. Станиславский считал, что сценический язык обновляется каждые 5 лет. Приходится, однако, констатировать, что наша педагогическая технология развивается, мягко говоря, недостаточно интенсивно. Мы так часто и так не кстати говорили и писали о Станиславском, что набившие оскомину рассуждения наши превратились в надоевший, но почему-то обязательный ритуал. Еще Николай Павлович Акимов заметил как-то, что система Станиславского напоминает ему религию в нерелигиозной стране. Деятели советского театра имели основания стать атеистами. Многолетнее директивное распространение скомпрометировавших себя эстетических принципов художественного театра под видом и взамен системы не могло не настраивать к Станиславскому подозрительно. Были грехи и на совести иных учеников Станиславского, непосредственных пропагандистов системы. Это по их милости мы насчитываем теперь по крайней мере 5 или 6 систем Станиславского. Каждый из учеников уходил от учителя в разные годы и уносил с собой в творчество ту систему, которая сложилась ко времени его ухода из театра или из студии. А учитель шел вперед, и важнейшие свои открытия, очень плохо освоенные театральной педагогикой, сделал в самые последние годы творческой жизни. Горе в том, что недоучившиеся ученики основывали свои школы, и ученики учеников тоже учили системе. Так возникло смешение языков. У нас несовершенная путанная терминология. Часто одними и теми же словами мы обозначаем различные понятия. Термины, давно устаревшие, соседствуют с новыми. В переводе на арабский язык название книги Станиславского звучит так. «Работа актера над собой в творческом процессе страдания». А далеко ли мы ушли от подобного толкования термина «переживания»? В наших школах долгие годы система сводилась к сумме самодавляющих технологических приемов. Переставала быть дорогой к сверхсознательному творчеству, к вдохновению. Сегодня психофизиологи исследуют закономерности учения Станиславского интереснее и глубже, нежели теоретики театра. Наследие Станиславского нуждается в новом, современном осмыслении. Недавно было замечено, что к этой теме нет интереса у молодого поколения театроведов. Это объясняется отрывом их обучения от живой театральной практики. Они обучаются наподобие искусствоведов и литературоведов. Но там исследователь имеет дело с законченным художественным результатом. Здесь с постоянно, каждый вечер, возрождающимся вновь творческим процессом и для театроведа обязательно доскональное знание законов этого процесса. Доходит до курьезов. В советской культуре существует фотоокно в свете рампы. Когда оно появилось, думалось, там будут публиковаться репортажи о балете, либо старинные фотографии. Нет, речь идет о современности. Газете невдомек, что свет рампы в драматическом театре померк лет 60 назад. Но это незнание техники сцены. Гораздо опаснее незнание психологии сценического творчества, специфики работы режиссера и актера. Оно неизбежно при нынешней академической, оторванной от театральной практики подготовки театроведов. Есть еще одна тема, которой хотелось бы коснуться. Достоинство профессии театрального педагога. История свидетельствует, профессия эта редкая, требующая особых душевных и профессиональных качеств. Отнюдь не всякий, даже очень крупный артист и режиссер может стать хорошим педагогом, но каждый педагог должен быть актером или режиссером. Хороших педагогов катастрофически мало. Это в столице. А как на периферии? Не думаю, что там лучше. Профессия неблагодарная, труд незаметный, но необходимый. Имена учеников, к счастью для педагогов, звучат гораздо громче их собственных. Я назову вам актеры Черкасов, Блинов, Федор Никитин, Кадочников, Трофимов, Шарко, Попова, Алиса Френдлих, Тинякова, режиссеры Белинский и Додин. Эти имена известны за пределами нашей страны. И только немногие ленинградцы сейчас помнят, что этих прославленных актеров и режиссеров разных поколений один учитель, замечательный театральный педагог Борис Вольч Зон, ученик Станиславского «Последнего призыва». Человек, о котором, кстати, скажем, вот уже 10 лет его именитые ученики никак не могут уговорить ни одно издательство выпустить книгу. Издательства вообще не радуют нас трудами по истории русской и советской театральной педагогики. Но вернемся к современности. Сегодня перед нашими учебными заведениями стоит ответственнейшая задача – соединение прошлой театральной культуры с будущим. Если представить себе наш зал, всего через 13 лет, в начале нового века, большинство мест в нем займут те, что учатся в это утро в театральных институтах и училищах. Переживаемое нами время требует решительных перемен во всем процессе их воспитания, от набора до выпуска. Нынешняя перестройка образования решит вопрос, какими они будущие станут, какими станет наше искусство в грядущем веке. Согласно им необходимости перестройки, мы должны сегодня принять решение, ощущая всю полноту ответственности, которую налагают на нас интересы будущего нашего искусства.
Спасибо. Слово имеет Агамерзян Рубен Сергеевич, народный артист Советского Союза, Ленинград. Подготовиться Петровой Анне Николаевне.
Я буду говорить только о нашем Ленинградском институте, ибо никакого другого опыта у меня нет ни в каком другом вузе. Я не учился, ни в каком другом вузе не работал. Я буду говорить о том, что мешает нашему Ленинградскому театральному институту работать лучше, чем он, к сожалению, работает сейчас. Я считаю, что главное несчастье нашего театрального образования заключается в том, что мы находимся на перепутье между спецификой театрального образования и общевузовскими правилами, в которые нас всеми силами пытаются втащить. Вот это противоречие и есть то несчастье, которое снижает качество подготовки специалистов. Я работал в институте с 1953 года по 1985. Вот сейчас Оскар Ремис вспомнил Зона. Так вот, Борис Ульч Зон взял меня к себе помощником, и я с ним 2 выпуска сделал. И многие товарищи, которых он перечислил, я имел отношение к их обучению как помощник Бориса Ульча Зона. Я прошел все стадии театрального педагогического, так сказать, роста от ассистента Зона до заведующего кафедрой актерского мастерства профессора. Но в 1985 году я ушел из института. Это никакого отношения не имеет к обстановке в институте, чисто субъективные соображения. Но не могу не сказать, что некоторая горечь от того, что происходило в институте, особенно в последние годы, которые сейчас, значит, всячески клянем, на это решение подействовало. И я хочу сказать, что мало того, что нас все время втягивали в вузовские, общевузовские правила, которые прекрасны, наверное, для вузов других, и абсолютно разлагают театральное образование, еще постепенно образовался отрыв огромный отрыв вузовской системы театрального образования от практики современного театра. Он может нам нравиться, может нам не нравиться, это уже другой вопрос. Но практика театра требует специалистов, актеров в частности. А этот процесс от практики театров оторван. И все несчастья начинаются на наборе. К нам приезжает школа-студия МХАТа и набирает в Ленинграде. Мы не можем набирать нигде, не могли. Набирать нигде, кроме как в Ленинграде. Ну, правда, говорят, сейчас эта проблема решена, но проблема общежития стала центральной в наборе в Ленинградский институт. Во всяком случае, так было до 83 года. Нету общежития, берем только ленинградцев. Таким образом, сужаем горизонт еще меньше того, чем он должен быть. А что в кувшин налито, то из него и выльется. Экзамен, мне кажется, абсолютно неверный по своему существу. Это интимный процесс, когда я, набирая курс, должен настроиться на волну молодого человека, который стоит передо мной и дрожит, как овечий хвост, от самой мысли, что его не примут, а этому придается еще красная скатерть и сидящие за мной десятки и иногда даже сотни людей, которые пришли посмотреть на это как на зрелище. Интересно, как он там руками выкрутасы будет делать, понимаете? И ничего нельзя сделать, чтобы сломать это. Когда я заикнулся, одна дама из райкома мне сказала: «Мы не позволим вам келейно набирать». Я сник, сложил лапки, набирал не келейно. Но от этого лучше не было. Превращается это в зрелище. Смеются, иногда даже пытаются аплодировать. Неверен сам экзамен по существу. Может быть, потом можно сделать показ тех, кого мы взяли, если уж есть такие любопытствующие. Но сам процесс экзамена должен быть интимным. Он должен быть очень напряженно связывающим набирающего и набираемого. Дальше. Начинается обучение. Обучение четырехгодичное. Товарищи, кто работает в театральных вузах, какие там 4 года? Год из этого они картошку роют. О чем говорить? Мы 3 года их учили. Я учил их 3 года. И то с перерывами. И даже в вузе неизвестно, что важно. Вот это самые вузовские правила. Я отвечаю за то, чтобы они ходили в народную дружину. Я отвечаю за то, чтобы они хорошо вели себя на семинарах по общественно-политическим дисциплинам. Я отвечаю за то, что они не посещают какие-то семинары. И я мог бы перечислять это целый час. Я согласен, что мастер есть основной воспитатель курса. Но что делают тогда общественные организации института, комсомол и все остальное, что существует, понять невозможно. Ведь дело доходит до того, что на занятия по актерскому мастерству может войти представитель комитета комсомола и сказать: Рубин Сергеевич, 4 человека в народную дружину сейчас же. Я говорю: как же, у меня репетиция, слабо вякую я, но мне говорят, что нет, не надо, все, репетиция кончилась. Значит, я остаюсь наедине с теми, которые не репетируют. И самое главное несчастье, я не знаю, как в других вузах, думаю, что может быть там больше в этом отношении порядка, что практически отчислить студента нельзя. Даже на первых двух курсах, как вот говорил Табаков. Если уж я очень взвивался и его отчисляли, то через некоторое время я обнаруживал, что он учится на театроведческом факультете. Потом его отчисляли с театроведческого, он учился на режиссерском. Так он доходил до кукольного отделения и все-таки кончал вуз, потому что мне объясняли, что контингент напрочно связан с количеством штатных единиц в вузе. Опять-таки, вузовское правило. Ну, Андрей Александрович Гончаров достаточно ярко описал, чем являются дипломные спектакли. У нас есть учебный театр. хороший учебный театр, правда, с него сыпется штукатурка, но это общепринятое явление сейчас. Но на нем пространственная сцена. Это та самая сцена бывшего Тенищевского училища, где Мейерхольд ставил балаганчики незнакомку. И вроде бы это очень хорошо, вот такая, так сказать, неожиданная площадка, но ведь 90% будущих актеров будут работать на сцене коробки, и ничего с этим не сделать, пока эта сцена является основной в нашей стране. Но обучаются они и выпускают на пространственной сцене с трех сторон, окруженной зрителем. Я думаю, что это даже хорошо, потом им удобнее играть на сцене коробки. Но тут тоже есть некое противоречие, которое к лучшему не приводит. Ну что является нашим распределением? Все работающие в театральных вузах знают, уезжать из Ленинграда не хотят. Не хотят уезжать под всеми видами. Женщины выходят замуж. Ну, не буду сейчас рассказывать, что происходит. Вы все это сами знаете. Перед распределением возникает на курсе нервозная атмосфера, когда уже работать нельзя, они все куда-то бегают, какие-то театры показываются. Наверное, это закономерно. Я к этому отношусь с достаточной степенью гнилого либерализма и понимаю, что они устраивают свои будущие судьбы. Но сам посыл, что ни за что из Ленинграда, по существу недостаточно нравственен, потому что, например, в такой стране, как Болгария, я там в институте, так сказать, читал лекции и проводил занятия, 3 года надо отработать на периферии, чтобы попасть в Софийский театр. Вот такой закон принят. Может быть, есть смысл подумать об этом? Я сейчас не говорю об общеобразовательных экзаменах, особенно когда господствовал проходной балл. Десятки случаев были, когда способные люди, явно имевшие перспективу работы в избранной профессии, заваливали русский письменный и не становились студентами, а другие, которые имели высокий проходной балл, проходили. Правда, у меня однажды случился анекдотический случай. Один парень, который подавал надежды, сделал в сочинении 62 ошибки. Я пошел к ректору и сказал, что ну все-таки давайте как-то мы посмотрим. Ну, он же не сочинение будет писать, а играть на сцене. Ректор мне объяснил, что он должен быть культурным человеком. С этим нельзя было не согласиться. Но все-таки согласился. Тоже либерал был. Сказал, ладно, пусть напишет, что он был больной. И мы ему сделаем переэкзаменовку. Я вышел и говорю, напиши заявление, что ты больной. Но я на свое несчастье не посмотрел, что там он заявление написал. Когда ректор открыл заявление, там было написано «Заявление». Вопрос был исчерпан. Тут уже поднимался несколько раз вопрос о том, кто учит. Да, я кончаю. Еще 3 минуты и кончаю.
Минута.
3.
Дорогие друзья.
Ну хорошо, ладно.
Давайте укладываться. Потому что, понимаете, выступают такие зубры, что неудобно постуковать.
Нет, удобно,
и, так сказать,
удобно.
Но невозможно, иначе мы ничего не сделаем с вами. Давайте придерживаться регламента все-таки.
Практически сейчас закрыты наши театральные вузы. Возможности появления новых педагогов, такова организационная структура. Через аспирантуру. Товарищи, кто попадает в аспирантуру? Что мы будем друг перед другом кик-вок делать? Понимаете? Попадают в аспирантуру неудачливые актеры. И все. Потом они становятся педагогами, и всю свою неприязнь и несовершившуюся театральную судьбу вымещают на бедных студентах. Что я предлагаю? Первое. Сблизить театральное обучение с театрами. Может быть, сделать учебный центр, где они слушали бы общеобразовательные предметы, а остальное время проводили в театрах. Может быть, роли в театрах считать их дипломными работами. Тогда не будет позорища этих дипломных спектаклей. Проработать систему полного сближения театра с высшим театральным образованием. И последний вопрос. Руководство институтом. У нас так сложилось в Ленинграде, что сначала, когда я учился еще, руководителем института был бывший актер Николай Евгеньевич Серебряков, его многие знают. После этого власть захватили историки. Был один историк, был второй историк, теперь третий историк. Я ничего плохого не хочу сказать об этих людях. Они образованные, они знают дело, но они не знают театра. И когда Табаков руководит школой-студией МХАТа, и чудесный артист Этуш руководит Щукинским училищем, я понимаю эту логику. И не понимаю логики, почему не может быть во главе театрального института, такого как Ленинградский, человек театральный. А должен быть историк, хотя и чудесный администратор. Извините, я закончил.
Спасибо, Роман Сергеевич. Слово имеет Анна Николаевна Петрова, доктор искусствоведения, профессор школы-студии МХАТ, Москва. Подготовится Яковлеву Владимир Петровичу, кандидату исторических наук, ректору ЛГИТМИКа имени Черкасова, Ленинград.
Товарищи, я не знаю, как быть, у меня две проблемы. Одна обращена к нам с вами, вторая обращена к Министерствам культуры. Начну, пожалуй, с нашей проблемы. Мы все вместе, поскольку здесь присутствует театральная элита, конечно, повинны в итогах нашей деятельности. Все педагоги, все артисты и все знаем. Речь идет не о том, чтобы констатировать этот факт, а о том, чтобы принять меры для того, чтобы ситуацию улучшить. Если говорить словами Андрея Александровича, то мы готовим для 21 века косноязычный театр. У нас не могут петь, как сейчас тут говорили, многие вокальные артисты. У нас не могут танцевать и плохо научены многие балетные артисты. И у нас вообще не могут разговаривать артисты драмы. Очевидно, 21 век будет театром пантомимы. Ну что ж, Дразнин будет очень доволен. Знаете, товарищи, я думаю, что причина здесь гораздо более серьезная, нежели несостоятельность и некомпетентность нас, педагогов по сценической речи, которые должны для сегодняшнего и завтрашнего театра совершенно по-другому готовить артистов, потому что школа готовит нам детей телевизорного века, которые привыкли только слушать. Дети у них воспитаны в наших семьях мамкой, телевизором и нянькой, радиокомитетом, а оттуда информация речевая, как вы сами знаете, идет совершенно чудовищная. Уровень речи, уровень динамики речевой, уровень способности к произнесению слов и публичного разговора в обществе настолько снижен, что только мерами театральной педагогики, даже если тут будут преподавать, ну, я не знаю, великие педагоги, мадам Линклатер из Штатов, все равно не будет состоятелен в борьбе с сегодняшней и завтрашней школой. Поэтому мы должны подойти к проблеме речи в театре не как к частной проблеме речевика или среднего артиста, который по своей малой способности любит речь. Ибо большие артисты у нас, как правило, очень часто, во всяком случае, вообще не считают нужным разговаривать. И когда из зала актрисе известной кричат громче, она отворачивается от этого зала. И когда в любимом молодежью театра народный артист вообще ничего не произносит, никто не предъявляет к нему никаких претензий. Когда замечательная актриса в еще одном славном московском театре свистит и дзякает, так как не свистит ни один школьник, она все равно народная артистка. Спрашивается, а каким образом стимулировать ученика в любви к родному слову? Это касается русских, это касается чувашей, башкиров, татар, это касается армян и грузин, литовцев, касается всего нашего Советского Союза. Но в больших республиках национальных, таких как Грузия, таких как Эстония, сохраняется культ национальной речи. В такой республике, как Россия, и в автономных республиках нашей России, этот культ исчез, потому что в условиях двуязычия сделать очень трудно. Создать качество обучения речи, нет речевых образцов, нет интереса к этой проблеме. Но и еще одно. Как можно выучить разговаривать, встречая своего студента в лучшем случае 33,5 минуты в неделю? И один раз все вместе толпой приходят на тренинг. Скажите, как можно выучить в училище, где в основном 22 с половиной минуты в неделю? Космонавтов, приехавших к нам, учат каждый день. А у них проблемы не касаются косметики русской речи. Если мы не будем учить студентов разговаривать на собственном примере ежедневно, если мы не создадим нового нравственного климата вокруг проблемы речи на сцене, если наши великие режиссеры не будут только говорить о том, что вы мне не обеспечили словом, хотя мы, конечно, не обеспечили словом институты, а будут сами обеспечивать словом, поднимать эту культуру, а не прятаться за то, что слово находится по касательной или перпендикулярно к тексту. Как бы оно ни находилось, оно должно упираться и выходить на живую аудиторию в слове. Товарищи, я думаю, мы ничего не добьемся. Поэтому нужно кардинальным образом перестроить наши учебные планы, а значит, выделить дополнительные средства. Иначе мы перестроим планы. Ирина Дмитриевна Рудник на это согласна, но тогда у каждого педагога по речи нагрузка будет 202 тысячи часов в год. Я почти кончила с этой проблемой. Кроме одного, где учатся наши педагоги? И как может учиться педагог по речи, если на периферии его некем заменить? Он уедет на 2 месяца учиться, хотя за 2 месяца ничему нельзя научиться. И те 4 курса, на которых работают 1,5 педагога, 1,5 ставки, вообще останутся без всякого речевого образования. Куда может поехать педагог ведущего вуза? Он не может поехать даже помогать своим товарищам в периферийный вуз, потому что в ГИТИСе его к черту снимут с зарплаты. В школе-студии МХАТ его курс останется без всякой помощи и так далее. Значит, если мы думаем о нашем будущем реально, мы должны, во-первых, обеспечить возможность серьезнейшей подготовки педагога, особенно по профилирующим дисциплинам, хотя надо сказать, что по мастерству, я прошу прощения в аудитории, дело обстоит еще хуже, чем по речи. Во всяком случае, в тех вузах и училищах, которые вот всем нам приходится знать. Этот вакуум обучения, эту бесперспективность учения у самого себя, мне кажется, можно преодолеть только самыми решительными и государственными мерами. Если вы мне дадите возможность, я хочу поговорить о государственных мерах очень коротко. Товарищи, в течение 4,5 месяца комиссия по театральному образованию, особенно в связи с тем, что в Большом Союзе, как сказал Кирилл Юрьевич, нет комиссии по театральному образованию, фундаментально занялась вопросами театральной педагогики. Подробно и последовательно, со всей своей энергией, по-моему, перестала работать уже на своих рабочих местах. Мы, имея и прошлый огромный опыт, пришли к выводу, что необходимо сосредоточить театральное образование в одном министерстве. Сейчас, когда творческие проблемы театральных вузов передаются в Союз, а Союз этот будет только у нас в республике, ну, как сказать, центральной, а не в Центральном Союзе СССР, в это время мы не имеем возможности работать в таких сложных соподчинениях бюрократических. Министерство культуры СССР, Министерство культуры РСФСР, Минвуз, при том, что есть уже опыт. 2 вуза театральных московских принадлежат Союзу СССР. 2 вуза РСФСР. Почему мы должны работать отдельно? У нас одна проблематика. У нас глубочайшие внутренние связи. В лаборатории по нашим профилирующим предметам в нашем союзе РСФСР есть заявление всех театральных вузов и очень многих театральных училищ Советского Союза. Именно в театральной педагогике нет частных, локальных, изолированных проблем. Именно в театральной педагогике мы должны работать вместе и не иметь дополнительных препятствий. Но, к сожалению, Министерство культуры СССР, кажется, отказывается от передачи себе вузов, но мы, театральная общественность, очень просим делегатов съезда разобраться в нашем предложении и поддержать его. Казанское театральное училище, Башкирское театральное училище должно быть в равных положениях с Грузинским театральным институтом. Мало того, в наших вузах существуют республиканские, союзные национальные студии, в школе-студии, в Ахтанговской школе, в ГИТИСе, везде существуют союзные студии, значит, они кому должны подчиняться? Или их нужно всех перевести в какой-нибудь другой институт, или же они должны тоже подчиняться 2 министерствам. Я думаю, что здесь играет роль определенное бюрократическое препятствие. И еще одно. Вы знаете, я, к сожалению, здесь нет Владимира Васильевича, он ушел, но я бы хотела сказать ему, что хотя он очень подробно говорил о своих предложениях, по сути дела из этого я поняла только одно. Он прочел предложение комиссии. Никаких предложений от Министерства культуры РСФСР в адрес Театрального союза по театральному образованию не было. Мало того, никто из них, из отдела учебных заведений, не пришел на нашу конференцию. Мало того, на многочисленные обращения комиссии в отдел учебных заведений Министерства культуры РСФСР за получением справки, сколько у нас училищ, никто не ответил. Вы знаете, мы так и не получили никаких данных. Сколько училищ, что значит разовый, кто готовит. Ничего. Как же можно после этого говорить об интересе к преподавательской работе и об открытии вузов, училищ и других прогрессивных явлениях? Мы уже поворачивали реки, как мы все знаем. И знаем, чем это могло кончиться. Мы уже наоткрывали вузы и училища. Как можно открыть вуз, в котором четвертый курс, который кончает в этом году, не имеет права получить диплом? Красноярский вуз, там нет ни одного студента, который умеет говорить по-русски. У всех чудовищный говор. Тогда давайте сделаем такой вот, ну, узловой центр. Но его тоже нельзя сделать, потому что там говоры разные. Южные, северные, сибирские, российские. Потому что вуз не обеспечен кадрами, только сейчас там появилось вот эти полтора педагога. Как можно открыть вуз и назначить заведующим кафедрой человека, который не имеет права заведовать кафедрой по целому ряду позиций? Как можно не задумываться о том, министерству, подчеркиваю, прошу прощения, но я ничем не руковожу, и поэтому позволяю себе об этом говорить. Как можно не задумываться о том, кто преподает мастерство актера? Я не хочу осрамить кого-то из педагогов. Но я знаю, что для того, чтобы эту работу осуществлять, надо не только быть свободным от любого другого учреждения, а надо иметь талант совпадения художника и педагога. Надо быть, так сказать, играющим тренером, это есть даже в спорте. У нас совершенно разделилось. Да, я понимаю, что Василий Петрович Марков, много лет проработавший в институте, а сейчас работающий у нас в студии, имеет право, имеет багаж говорить о студентах, о мастерстве актера. Товарищи, когда мы получили списки педагогов нашей страны, включая, может быть, и московские вузы, я не хочу ни в коем случае вводить дискриминацию. Когда мы их проанализировали, получили мы их методом опроса только, потому что министерство нам не могло дать никаких списков. Мы убедились, бедные студенты, у них на курсе 20 человек, предположим, 2 педагога по мастерству. Один из них только начинает учиться этой профессии. Скажите, где же это самое штучное производство? Спасибо.
Пожалуйста, слово имеет Яковлев Владимир Петрович, я повторяю, кандидат исторических наук, ректор ЛГИТМИКа имени Черкасова, Ленинград. Подготовиться Бугрову Владимиру Васильевичу, народному артисту РСФСР, ректору Института искусств города Воронежа.
Сегодня ректор, если он не народный артист, звучит как слово бранное. Я не буду говорить о себе, всего 2 года в этой должности, а перед этим добрых 2 десятка лет мои коллеги, можно сказать, что историки стали жертвами периода застоя, возглавляли ЛГИТМИК, и ЛГИТМИК за это время не утратил, а в значительной степени и развил то доброе, что делалось на протяжении долгих лет в этом институте. Я хотел бы говорить как бюрократ о документе, который мы сегодня обсуждаем, документ, который мы сегодня должны или одобрить, или не одобрить, документ, который определит будущее театрального образования. Вчера на секретариате правления Союза кинематографистов обсуждался вопрос о реформе в ГИКа. И я имел возможность сравнить, и сегодня имею возможность сравнить выступления там и здесь, и сравнить 2 документа. Тот документ, который подготовлен нашей комиссией Союза театральных деятелей, и рекомендации, которые подготовлены комиссией Союза кинематографистов. Выступая там вчера, я говорил о том, что документ, подготовленный Союзом кинематографистов, он как бы предполагает отделение в ГИК от государства. Ибо наш документ несравненно более земной, более реальный и более обеспеченный. А это очень важно, потому что много можно говорить, и говорить искренне, о бедах, но самое главное – искать реальные пути, стоять на земле в искоренении тех бед. Искать причины, которые породили эти явления. Потому что не только министерство, не только администрация – но ведь люди, выступавшие здесь, в течение 10 лет руководили и кафедрами. готовили выпуски, и нужно здесь тоже думать о причинах, которые привели к тому, что мы сегодня называем кризисом театрального образования. Но в документе, подготовленном Союзом кинематографистов, есть и очень любопытные идеи. Я позволю процитировать очень кратко только две. Считать основу учебного процесса по воспитанию кинематографиста творческую мастерскую. Руководству мастерской предоставить полную самостоятельность в определении учебно-методологического процесса. Установить отчетность руководителей творческих мастерских перед Госкино СССР и правлением Союза кинематографистов СССР по итогам профессиональной подготовки идейного и нравственного воспитания выпуска. Есть общие проблемы творческих союзов и общие проблемы творческих вузов. И, вероятно, наступила пора координации деятельности творческих союзов и творческих вузов в решении вот этих самых общих проблем. Сегодня, как-то Ленин сказал, что консерватор всегда более деловой, чем либерал. Я бы не согласился с оценкой выступления Владимира Васильевича Кочеткова, поскольку многое из того, что предложило министерство, идет далее того, что предлагали творческие деятели. А многое просто уже реализовано. И новые правила вступительных экзаменов, где одна, по сути дела, оценка по специальности для творческих специальностей, и нет этого проходного балла, достаточно сдать лишь остальные дисциплины, а как они сдаются, вы сами прекрасно представляете. И больше свободы в определении штатного расписания – это очень важная проблема. Но, на мой взгляд, три общих в организации учебного процесса. Ведущие творческие вузы должны получить право на индивидуальный план. Возможно, пойдет речь о двух типах индивидуальных планов. Это первая позиция. Вторая позиция. Советы вузов, я говорю о тех сюжетах, которые определяют жизнь вуза, советы вузов должны получить право определять специфику учебных поручений и характера научной работы, так называемой второй половины дня, где театральный вуз действительно путается в путах минвузовских инструкций. И, конечно, проблема 36-часовой недели. Ясно, что нет предела, и должны быть какие-то формулы, которые определяют специфику этого творческого вуза. Кроме того, если говорить о документе, который сегодня мы обсуждаем, его достоинство я вижу в том, что обсуждается в этом документе, в меньшей степени с этой трибуны, разносторонняя деятельность театральных вузов по подготовке не только актеров и режиссеров, но и художников, но и театроведов, и управленцев. Мне представляется, что необходимо, если это уже не будет сделано в ближайшее время в директивном порядке, выйти с ходатайством о праве творческих вузов создавать малые факультеты. Потому что сегодня минвузовские инструкции очень жестко регламентируют численностью. Создавать малые кафедры – это наиболее эффективный путь именно того, чтобы сделать преподавание наше эффективным. По поводу проблемы передачи ведения Министерства культуры СССР. Как бюрократ, глядя, что лучше, что хуже. Мне представляется, хрен редьки не слаще. По какой причине? Доводы такие, многоступенчатость, много бумаг. Реально глядя, с министерством союзным мы связаны многоступенчатостью при решении вопросов наших внешних связей за пределами нашей страны. Ибо тут длинная цепочка. Но будет ли больше денег? Вряд ли. А это одна из главных позиций, потому что есть соображение престижности и благоприятствование финансирования. Есть другая формула решения этого вопроса. Утвержден имеется такой список ведущих вузов СССР, который предусматривает новые иные льготные нормативы учебно-вспомогательного персонала, льготные нормативы материального обеспечения деятельности вуза. И в этом списке ведущих вузов 29 и ни одного гуманитарного, кроме пары университетов, ни одного творческого вуза. Вот реальная форма включения ведущих творческих вузов перечень, утверждаемый Советом министров, как ведущих вузов нашей страны. Потому что, если говорить о бумагах, теперь их будет еще больше. Я не хочу обидеть, с симпатией, с уважением и с пониманием нужности. Мы и в Союз театральных деятелей теперь должны будем параллельно поставлять достаточное количество бумаг. О материальной базе. Надо, чтобы любовь к делу не была платонической. Какие реальные пути возможны? В проекте замечательное и очень нужное положение. Ставки врачей, льготные, по льготной стоимости или бесплатные обеды студентов. Кто даст деньги? Минздрав? Или нужно обратиться к нашему профсоюзу, Нужно решать этот вопрос. Говоря о рентабельности наших вузов, мы должны преодолеть стереотип, когда студент технологического вуза, работая в конструкторском бюро, срывает общие аплодисменты, что он там работает, и деньги, а наш студент с гитарой числится бездельником, который только вот так. Понятия «шефские отношения» должны быть двоякими. Вероятно, нужно вести речь о том, о фирмах, ну, позволю такое выражение, спонсорах. Вы знаете, фирмы, которые содержат производственные коллективы, содержат наши блестящие футбольные команды. Вот эти шефские отношения с настоящим большим рабочим коллективом, где мы были бы обоюдополезны. Обоюдополезны, это было бы не безвыгодно со всех точек зрения. И поддерживая то предложение, которое уже неоднократно звучало по поводу службы советской армии, я хочу просто акцентировать на одном обстоятельстве. Мастер, набирая курс, берет больных молодых людей. Это больные актеры 21 века. У нас сегодня каждый третий – это группа спецмедподготовки. Надо эту проблему решать действительно кардинально. Возможны паллиативы. Мы, например, выходим с предложением в округ, с тем, чтобы из таких вот собирать какие-то такие театральные коллективы, с тем, чтобы не теряли квалификацию. Но если возможно кардинальное решение проблемы, то это именно так и нужно делать. Так и нужно делать. Хочется, конечно, Рубену Сергеевичу сказать, что да, в 83-м году была проблема общежития. Нет этой проблемы. Областной комитет партии помог нам решить проблему общежитий. Мы выселили из старого наших, построили новое общежитие. Если Юрий Серафимович, Министерство культуры нам заплатит 4 миллиона рублей. Город построил это общежитие. Областной комитет партии решил проблему сельхозработ. Мы не копаем с этого года картошку и не ездим в строительные отряды. То есть есть понимание. И говоря вот о решении этих проблем, мне представляется, что сейчас важно объединение творческих, и, простите, без хорошего бюрократа, я не себе говорю, я говорю о министерском уровне. Нам не подвинуться в решении этих проблем. Возьмите проблему распределения. Ведь, по сути дела, система государственного распределения сегодня потерпела крах. Какие варианты? Я беру творческие специальности. Есть реальные предложения. То ли распределять на срочные договоры, на 3 года, скажем, то ли найти, а если в год примерно в России выпускается 400 таких творческих специалистов, найти хотя бы по 50 рублей, то есть 20 тысяч в год, и дать возможность им поездить, показаться. Это не так дорого. Это тоже возможный вариант, но как предмет для обсуждения. И, конечно, проблема, если мы действительно, ректораты получат в ближайшее время возможность самим регулировать штатное расписание, то многое сдвинется с места. Бытует представление о театральных, хотя мы мало получаем хорошей техники. Но вот мы получили эстрадную установку «Дворец» стоимостью 36 тысяч рублей. А я боюсь ее отдать в руки 70-рублевых мальчиков. Боюсь. Если будет свобода, потому что надо привыкнуть, что новая техника, она приходит, как бы ни скудно. Она требует и иного уровня обслуживания. И есть нужда в штатной свободе администрации учебных заведений. И если говорить, конечно, нельзя, поверьте, что мне трудно было идти, легче было бы отказаться, наверное. Должность ректора – это не та должность, которая вызывает, наверное, конкуренцию. И если действительно Союз театральных деятелей предложит, а я, Рубен Сергеевич, говорю это публично, я с удовольствием от этого откажусь. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Слово имеет Бугров Владимир Васильевич, народный артист СССР, ректор Института искусств Воронеж. Подготовится Дразнину Андрею Борисовичу. Да, и после этого мы, значит, должны успеть это сделать.
Ну, мне нет нужды повторяться, потому что здесь достаточно много говорилось по всем проспектам и по всем аспектам нашего театрального образования. Говорилось по всем вузам. Буквально, так сказать, все то, что сегодня является животрепещущим в наших вузах. Но, тем не менее, мне создалось такое ощущение, впечатление, может быть, я не прав, что мы на сегодняшний день очень много поворачиваемся назад и смотрим, как же вот было там. А мне бы хотелось, чтобы сегодняшнее наше совещание, сегодняшняя наша конференция всем своим существом была устремлена вперед, и мы бы искали действительно конструктивные модели завтрашнего нашего вуза. Что, где и как, и почему мы должны это делать. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что, наверное, я бы тоже мог говорить, вот как было плохо вчера, и, наверное, я бы тоже мог говорить, как вот что же такое там происходило. Но поскольку мы считаем, что вопрос сегодня конструктивный и важный для наших вузов, поэтому я бы хотел остановиться на очень важной, на мой взгляд, проблемы подготовки студента и срока обучения. Здесь возникали разные вопросы, связанные тем, или создавать, значит, центральную театральную школу, или набирать. Мы в нашем вузе к этой проблеме подошли несколько с другой стороны. Я хочу с вами поделиться. И, наверное, бы мы просили бы и Союз театральных деятелей, Министерство культуры пойти на этот эксперимент. Мы предлагаем увеличить срок обучения до 5 лет, но не за счет увеличения срока обучения как такового до 5 лет, а за счет приема студентов-абитуриентов после 9 лет обучения в школе. То есть 10-й год студент, пусть он будет условно называться нулевого цикла, он учится в институте, не в школе, потому что система обучения института и школы, мне нет нужды, опять же, в этой аудитории говорить, совершенно разная. Тогда мы что имеем? Тогда мы приглашаем к себе в институт учителей общеобразовательной школы, как подчасовиков, для того, чтобы, специально согласовав с Минпросом программу этих учащихся, которых мы набираем, чтобы они у нас получили и аттестат зрелости, и практически углубленные знания по основам литературы, истории, и уже мастерство актера, сценическую речь, сценическое движение в том объеме, в котором мы сегодня предполагаем, что нам этого не хватает. Таким образом, ко второму году обучения мы бы подошли уже, и мы бы имели, значит, материал, тот, который на сегодняшний день просто был бы готов продолжать обучение. Потому что не секрет для нас, и мы все прекрасно знаем, каких сегодня абитуриентов нам предлагает школа. Я думаю, что в этом, ну, конечно, не панацея от всех бед, но во всяком случае есть рациональное зерно, которому, по-моему, необходимо было бы внимательно к нему отнестись. И второе. Естественно, процесс подготовки артистов в данном случае чрезвычайно сложный процесс. Им здесь много говорилось, и все аспекты поднимались. Но нельзя себе представить подготовку артиста в оторванных, так сказать, в оторванном методе, где это происходило бы, вот такой лабораторной студии, как у нас сегодня происходит, якобы в учебном театре, якобы где-то с мастером. Мы себе представляем этот процесс только связанный с живым театральным делом. Поэтому мы предлагаем, чтобы на базе Воронежского института искусств и на базе Воронежского театра юного зрителя был создан учебно-производственный комплекс со всеми вытекающими отсюда последствиями, чтобы студенты могли со второго курса входить в ведущие спектакли. Педагоги и режиссеры театра готовили с ним эти роли, чтобы кафедра была в театре, чтобы мы могли студентов первого курса заставить проходить производственную практику, как машинист и монтировщик сцены, чтобы девочки были в костюмерном цехе. То есть процесс театрального производства, все то, что происходит и связано с театром, студент постигал изнутри, а не со стороны. Я несколько раз обращался вот с этим вопросом. Я думаю, что сегодня и Союз театральных деятелей, во всяком случае, я 2 раза услышал об этой идее. Я думаю, что в порядке эксперимента такой вопрос, по-моему, нужно всячески поддержать. И вот еще очень важный момент, момент, связанный с педагогикой. Достаточно сложно мы говорим здесь, кто имеет право или не имеет. Ну, в общем-то, если, так сказать, юридически разобраться, и вот в данном случае я буду говорить как ректор, то практически никто из нас не имеет права работать театральным педагогом. Почему? Потому что юридически только выпускники консерватории, у них в дипломе пишется преподаватель, концертмейстер или исполнитель. У нас пишется режиссер, артист драматического театра. Предполагается, что, естественно, режиссер, поскольку он соприкасается с артистами, он является уже внутренний педагог, то предполагает, что он педагог. Я по этому поводу предлагаю в диплом выпускника режиссерского факультета по решению совета вуза вносить и такую запись: преподаватель. Педагог театральный, я имею в виду актер, будь то даже ведущий актер, или тот, который занимается педагогикой, я думаю, придя в вуз и проработав в вузе порядка 2 лет, и вот тогда Союз театральных деятелей на базе той аттестации, которую сделает вуз, должен принять решение, дать ему ли аттестацию педагога театрального вуза. И тогда, во всяком случае, многие проблемы, ну, связанные с достаточно конфликтными ситуациями, которые возникают, в общем-то, в вузах, мне кажется, могут быть решены. Вопрос Тот, о котором мы сегодня говорим, подготовки, действительно сложный. И действительно много болевых точек, которых мы, так сказать, обнаружили. Во всяком случае, могу сказать совершенно точно, мы о них достаточно давно знали и к ним подходили. Но мне кажется, чрезвычайно важный вопрос, где Союз театральных деятелей совместно с Министерством культуры, мне кажется, должны обратиться в вышестоящие организации. Вот хорошо, что в Ленинграде этот вопрос решен. Во всяком случае, во многих вузах этот вопрос не решен. Я не говорю о том, что мы называем трудовым семестром. Я не говорю о том месяце, который мы уезжаем на работу в свой подшефный колхоз или совхоз и так далее. Но я говорю о беспрерывной, бесплатной рабочей силе, в которую превращаются студенты на протяжении всего срока обучения. Потому что мы заведомо знаем, что осенью там в овощные базы закладывают достаточной степени там, ну, плохой картофель. А это мы его закладываем. Мы знаем, что в январе нам его придется опять перебирать. Мы знаем, что в марте нам опять нужно идти туда. Мы знаем, что к любому празднику наши студенты должны взять лопаты и чистить улицы. Я думаю, здесь должна быть четкая, жесткая регламентация. Да, никто из вузов, во всяком случае, мы говорим в данном случае о Воронежском вузе, не против трудового семестра. Но он должен быть четко регламентирован, и студентов отрывать на непроизводительные работы, по-моему, это на сегодняшний день просто является беззаконием. Еще вопрос, который, мне кажется, что достаточно сложный и требует серьезного к себе подхода. Я имею в виду то, что связано с распределением молодых специалистов. Ну, здесь говорилось о том, что, дескать, вот последний год для того, чтобы специалисты ехали, вот где-то они, так сказать, проходили производственную практику, и потом происходило бы распределение. Думаю, что здесь тоже могут быть нравственные потери, здесь могут быть и моральные, так сказать, потери, связанные с тем, что ведь не обяжем мы тот или иной театр в том плане, чтобы был заключен четкий договор, потому что вопрос этот творческий. Кто-то может отказаться. Представьте на секундочку такой момент. Человек был целый год на практике в каком-то из театров, и вдруг этот театр от этого отказывается. Человек в начале своей творческой жизни получает очень чувствительный удар. Поэтому мы думаем, что сегодня та централизованное распределение молодых специалистов, которое существует, которое не выдерживает никакой критики, мы думаем, что здесь целесообразно было бы пойти по той линии, по которой сегодня идут, значит, выпускники консерватории, я имею в виду вокалистов. То есть устраивать ярмарки или фестивали дипломных спектаклей. И пусть это будет каждый год в каком-то из городов Российской Федерации, то ли Воронеж, то ли Ярославль, то ли Москва, то ли Ленинград, фестивали дипломных спектаклей. Тогда мы можем координированно приглашать главных специалистов театров для того, чтобы они могли смотреть этих выпускников и решать вопрос о приглашениях на работу. Вот это тот круг вопросов, на которых я в данном случае остановился. Хочу в заключение сказать, что тот проект, который мы сегодня получили, в целом мы его всячески поддерживаем, одобряем. И хотелось бы только пожелать одно, чтобы вот на сегодняшней нашей конференции разговоры по поводу этого проекта прекратились, и чтобы мы уже, так сказать, к завтрашней конференции могли обсуждать учебные планы. Потому что не за горами новый учебный год, и мы должны быть во всеоружии. Спасибо.
Борис, старший преподаватель театрального училища имени Щукина, Москва. Это последнее выступление, потом я сделаю объявление, и мы прервемся с вами.
Я хочу начать с того, что разделю опасения Анны Николаевны Петровой, что театр будущего, если все пойдет так, как идет, будет театром пантомимы. Но я этому нисколько не рад, поскольку занимаюсь совершенно иным делом. Здесь есть свое недоразумение, и оно имеет, к сожалению, глубокие корни в нашем мышлении. Поэтому с этого недоразумения я и начну. Любые такие микросоциологические опросы, которые я иногда провожу в театральной среде, как только задаешь вопрос, что приходит вам в голову, когда речь идет о пластике в театральном искусстве, сразу начинается рок-опера, мюзикл, спектакли с элементами пантомимы, цирка и так далее. Если даже принять такую точку зрения, с которой я не до конца согласен, то выяснится, что наши актеры совершенно не готовы к такой работе. Школа их этому не учит. а те мизерные успехи, точнее, призрачная видимость успехов, которые создают такие спектакли, определяется тем, что за последние 10-15 лет выросла незаметно целая армия специалистов-постановщиков. Их юридически нет. Я один из них, поэтому знаю, как это выглядит. Бухгалтерия изобретает формы оплаты, почти криминальные. Одному из моих коллег, не хочется даже называть фамилию здесь, чтобы не обесценить его труд, предложили в Малом театре за постановочную работу, то есть когда нужно продавать идеи и мозги, рубль в час. Так вот, их нет. Но это их титаническими усилиями, их высочайшим профессионализмом, их технической изощренностью и всей техникой театра прикрывается пластическая немощность и неподготовленность наших актеров. Это они производят такую работу. Мало того, они, если невозможно прикрыть актера, то тогда с помощью целой армии ассистентов, помощников, репетиторов они вырабатывают у актеров, опять же, неподготовленный, целый ряд таких, назовем условно, номеров. То есть натаскивают драматических актеров так, как это делают в цирке дрессировщики с тюленями или, скажем, слонами. И в пределах этих 10-20 разученных движений драматический актер в безветренную погоду на сцене еще как-то держится. Но за пределами этих движений остается таким же корявым и непластичным, каким был выпущен из театральной школы. Мало того, эта же армия спецов-постановщиков прикрывает пластическую немощность и неподготовленность наших режиссеров, которые этого не проходили и языком этим не владеют. Они даже разговаривать с постановщиком на нормальном профессиональном языке не могут и дают обычно действенные задания в такой сказочной форме. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И вот, словом, с помощью такой вот армии спецов выстраиваются такие, я бы сказал, потемкинские пластические деревни, создаются протезы и муляжи пластической культуры, которые создают сладостное ощущение, что уж хоть тут-то все у нас хорошо. На самом деле все трагически плохо. Ну ладно, можно еще как-то, значит, смириться с падением пластической культуры, ну, в таких определенных жанрах, скажем, постановочной пластической культуры. Но есть более сложная и более страшная, на мой взгляд, часть проблемы, о которой мне как раз и хотелось с вами поговорить. Выясняется, что в гораздо более трагической ситуации оказалась пластика в том забытом понимании этого слова, в каком ее имел в виду Станиславский. И простите, что я скажу сейчас несколько тривиальных истин, но ситуация заключается в том, драматизм ситуации, что именно тривиальные истины мы забыли намертво. Константин Сергеевич считал особенностью чисто русского драматического театра воздействие непосредственно на живой дух зрителя, органически созданной живой жизнью человеческого духа. А лучшим творцом такой жизни, как вы помните, он всегда считал природу, ее же считал лучшим техником. Мы очень часто вспоминаем об этом. Но гораздо реже вспоминаем о том, что для того, чтобы внешне выявлять тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом. Этот аппарат Станиславский назвал очень точно и емко аппаратом воплощения. И вот роль пластики по Станиславскому заключается в передаче другому человеку, то есть зрителю, ощущений нашего психического мира с помощью этого самого аппарата воплощения. Так вот, так понимаемой пластики в нашем театре нет. Она уходит из нашей театральной культуры, поскольку мы предали забвению утверждение, еще одно утверждение Станиславского о том, что совершенствование аппарата воплощения требует большой, систематической и долгой работы. Такой работы мы не ведем, и поэтому пластика в этом высочайшем смысле, с нашей точки зрения, с точки зрения театра школы переживания, исчезает, растворяется в воздухе, медленно, но неумолимо. Эта потеря дорого обошлась нашему театру, так как затронула основы самого театра школы переживания. Вместе с пластической культурой из театра стали исчезать характерность и способность перевоплощения, которые Станиславский называл самыми важными свойствами дарования артиста. Исчезла яркость игры, исчезла уникальность, неповторимость каждой сценической формы. Многие актеры переносят свои индивидуальные достоинства и недостатки из роли в роль. Неизменность внешнего вида, пренебрежение пластической подготовкой привело к нарастанию серости, единообразия, ординарности. Исполнителей без ущерба для спектакля можно менять ролями, театрами, перебрасывать из Шекспира в Арбузова, из возрожденческой Италии в социалистическую деревню. Боюсь, что если так дальше пойдет, скоро можно будет перебрасывать из одного пола в другой. Я уже не говорю о том, что многих актеров совершенно невозможно подвигнуть на какое-нибудь повышение динамики действия на сцене, связанной с мышечным усилием, с преодолением какой-то костности тела, со всем тем, что требовало по Станиславскому тренинга долбления муштры. Любимая декорация, мебель, мизансцена и реквизит этих актеров – это стол и стул. Подведем итог этой маленькой части выступления. Ужас заключается не в том, что мы не готовим актеров к тому, чтобы они могли органично сыграть вестсайдскую историю. Ужас заключается в том, что мы не готовим актеров к тому, чтобы они выразительно играли Чехова или Шекспира. Проблема в этом. А теперь попробуем разобраться, почему же театральная школа не готовит актеров к этому, не дает, не вкладывает в них пластическую культуру.
За две минуты.
Что? За две минуты, хорошо. Предмет «Сценическое движение» в его нынешнем виде был сформирован в конце 40-х годов, эпоху, скажем прямо, не самую благоприятную для пропаганды пластической культуры. К этому времени уже были отменены Мирхольд, Таиров, Лесь Курбас, Марджанашвили с их поисками пластического, нового пластического языка. И самое главное, к этому времени еще не был опубликован третий том Станиславского, его основополагающий труд, в котором он излагал свои взгляды на пластическую культуру театра школы переживания. В этих условиях предмет «Сценическое движение» рождался недоношенным, но уже родившись, был преждевременно состарившимся. Мало того, он с самого начала родился гермафродитом, потому что в нем чисто механистически соединили два совершенно разных предмета, главное, с разной степенью значимости для судеб русского театра. Первый предмет, собственно, сценическое движение, то, что Станиславский считал сценическим движением, то есть целый ряд практических навыков, которые могут понадобиться актеру на сцене. Это чисто прикладная дисциплина, с этим можно жить, но без этого тоже в крайнем случае можно прожить. И второе – совершенствование аппарата воплощения. Тренинговая дисциплина, которая закладывает физическую базу театра школы переживания. И вот этот скукоженный, уже изначально эклектичный предмет каким-то непостижимым образом просуществовал без каких-либо перемен 4 десятилетия. Движенческие кафедры проспали не только опубликование третьего тома Станиславского и не только все революции в театре и эволюции пластической культуры театра. Они не заметили усложнения и расширения задач, а вместе с ними и пластического языка театра, проигнорировали резкое нарастание психических и физических нагрузок и соответствующее повышение требований к телесному аппарату. Почему это стало возможным? Наверное, сказалась общая косность театральных школ, рутинность высшей школы, сторонящейся всяких перемен, кадровая политика, при которой движенческие дисциплины, за очень редким исключением преподавали люди, намертво оторванные от практики театра, некомпетентность руководства школ и кафедр. Обычно кафедрами руководили педагоги по танцу, поэтому танец по программе в 4 раза больше имеет объем, чем сценическое движение. Приложили к этому свою руку и методкабинеты трех министерств. Я тоже путаюсь в этом тройственном подчинении и тоже принадлежу к числу тех, кто считает, что все-таки легче подчиняться хотя бы двум министерствам. Так вот, методкабинеты наших трех министерств, очевидно, не без подачи некомпетентных руководителей кафедр и проректоров по науке, довели методом усушки и утруски объем сценического движения до абсурдных совершенно размеров. Станиславский, говоря о пластической культуре, говорил, что эти классы должны происходить ежедневно, потому что мышцы человеческого тела требуют упорного и долгого труда. Так знает ли высокочтимая публика, что предмет сценическое движение в театральной школе конца 80-х годов 20 века преподается по типовому учебному плану 3 семестра, только вы ошиблись, Оскар Яковлевич, не 4 часа в неделю, а по 2 часа в неделю, что в сумме дает за все годы обучения 120 академических часов или 90 астрономических часов за весь период обучения в театральной школе. Чтобы понять эту цифру, скажу, что в студии Табакова первой этот объем студийцы получили за первые 2 месяца занятий, а за весь период обучения получили около 1000 часов. Значит, 90 часов в неделю. Значит, попробуйте, пожалуйста, за этот период обучить студентов, во-первых, воспитать аппарат воплощения, во-вторых, за это же время обучить целому ряду сложнейших сценических навыков и, мало того, научить самому главному навыку – умение приобретать любые новые навыки. Только при этом еще учтите, что у вас в группе 15 человек, то есть каждому из них вы можете уделить 6 минут в неделю, а серьезные тети и дяди говорят вам постоянно о том, что в своей учебной деятельности вы должны руководствоваться принципом индивидуализации обучения, поскольку напоминаю о том, что талант всегда уникален. 6 минут в неделю, конечно, это действительно уникальная ситуация. Неужели же хоть кто-то в одном из 3 министерств действительно верит, что в таких условиях можно воспитать пластическую культуру современного актера? В шизофрении есть такая разновидность, называемая онейроидальная, от слова «онейрос» – «сон», когда внутренний мир больного полностью отрывается от действительности, и он как бы переносится в мир более близкий к грезам, чем к тому, что происходит вокруг. Мы уже знаем, что такие же явления бывают и в жизни общественной. Так вот, мне кажется, что вопросы формирования пластической культуры рассматривались до сих пор в таком сдвинутом состоянии сознания. И чем быстрее мы вырвемся из цепкого объятия грез и увидим реальность, тем лучше. Нужно взрывоподобное преобразование и коренная принципиальная перестройка. Не буду говорить вам конкретных предложений, мы и целая группа движенцев передала их в Союз театральных деятелей. Самые основные, это первое, нужно создать комплексную дисциплину, предмет пластической культуры актера, увеличить объем часов, создать принципиально новую дисциплину физический тренинг актера и создать материально-техническую базу для этих преобразований.
Дорогие товарищи, спасибо всем выступающим в первую половину конференции. Сразу после, в 15 часов, когда вы вернетесь сюда, первым будет выступать народная артистка СССР Людмила Ивановна Касаткина. Первой объявляется перерыв до 15 часов.
Наша активность. Хороши критиковать мы. А посидеть, подумать... Да, совесть. Посидеть, подумать, поработать, тут нас не всех иногда хватает. Да не вас, а я всех нас. Мысли вслух, через микрофон. Ну хорошо, тем не менее, может быть, кто-то еще подойдет. Значит, слово Людмиле Ивановне Касаткиной. Людмила Ивановна, пожалуйста. Подготовить Сан-Симу Георгий Павлович. Георгий Павлович здесь? Еще раз предупредить, я буду довольно жестко насчет 10 минут, потому что у нас 11 человек записанных, а у нас час с небольшим. Мы наверняка всех не успеем. Каждая минута съедает своего ближнего товарища.
Я постараюсь, Михаил Александрович, я поняла. Дорогие товарищи, я обращаюсь с просьбой от всего педагогического состава ГИТИС. Пока не начали рыть котлован на улице Гарибальди, чтобы строить новый ГИТИС. Весь педагогический состав считает, что это очень далеко. И не только для педагогического состава, а для студентов, которые будут очень сильно оторваны от театров, у которых минуты остаются, чтобы добежать до спектаклей, до театров. И улица Гарибальди, конечно, это далеко очень. Вот пока не поздно, чтобы Союз театральных деятелей России и Советского Союза, всего Советского Союза, присоединились бы к просьбе и пожеланию, чтобы нашли место где-то близко к центру для нового ГИТИСа. А пока он не новый, и в каком он состоянии, вы все знаете. Вот сегодня я хочу коснуться маленькой проблемы, Сначала не гитисовская проблема, но гитисовской в каком смысле? Что вот разъезжаться должны студенты, актеры. Но все знают, что как там, почему они не едут, как там трудно с жильем, с бытом и со всем. Вот сейчас Михаил Сергеевич Горбачев все время говорит, что создавать условия, строить и так далее. А если попытаться, это тоже мое предложение и моя просьба Союзу и тому, и другому, и Министерству культуры в содружестве с Союзом, попытаться все-таки привлечь партийные органы городов, где находятся те театры, в которые поедут молодые артисты или могли бы поехать, чтобы вызывать их иногда, вызывать, а не просить. Надо в содружестве все-таки работать. Партийным органам, со всеми другими органами. К этому сейчас призывает нас партия. Вызывать их на совещание 2 раза в год хотя бы, чтобы объяснять партийным органам, что такое театр для духовной жизни народа. Ей-богу, бывая на гастролях и встречаясь с людьми в обкоме или горкоме, которые занимаются культурой, но они просто, знаете, формально приедут встретить, пожать ручку, и ты больше их не видишь. Это гастролеры. Ну, ладно, нам они не нужны. Но они театрам очень мало помогают. А здесь, если считать, что главной задачей все-таки поднимать культуру людей и думать о духовности людей, воспитывать вкус людей и так далее, все-таки эти люди обязаны, поставленные на идеологию и культуру, обязаны очень хорошо знать проблему, участвовать в ней и помогать. Тогда, может быть, действительно будут создаваться какие-то условия для того, чтобы оканчивающие вузы молодые артисты хотели бы, те, которые хотят стать артистами, поехать в любой город. Но этот год совершенно особенный год. Год, когда проводят все театры эксперименты. Но не все, но очень многие театры. В очень многих театрах, как сказал в своем прекрасном докладе Михаил Александрович, склоки идут, какие-то распри, что-то выясняют, идет одна группа на другую грудью. И вы знаете, ни один театр сейчас не дает заявок на артистов. Ни один. Потому что все заняты своими внутренними делами. Что же делать тем, которые выпускаются в этом году? Что делать? Выхожу с предложением. Учитывая такую экстремальную ситуацию, может быть, Союз найдет возможным, думая о молодых специалистах, попросить вместе с Министерством культуры Росконцерт, Москонцерт, не знаю, какую организацию, чтобы наши критики выбрали хотя бы 5 лучших спектаклей выпускников разных вузов и пустить их на год с гастролями, с этими спектаклями, которые действительно представляют хороший уровень по стране. Тогда, во-первых, эти спектакли будут приниматься изумительно, потому что это уровень культуры и профессионализма очень высокий в некоторых спектаклях. И их отдача великолепнейшая, молодая, совершенно потрясающая в этих спектаклях. Они вызовут огромный интерес в городах. И, кроме того, привлекут тех режиссеров посмотреть эти спектакли, которые в действии будут видеть актеров, чтобы выбирать, говорить и так далее. Потому что сейчас просто нету другого выхода. Иначе свободные дипломы всем. Год такой, через год все успокоится, там все перипетии в театрах, мне так кажется. Я надеюсь на это. Но образумятся люди. Но как-то нормализуется обстановка. А сейчас просто вот те 5 театров, которые говорили полгода назад о том, что они вот, некоторые из них видели, предположим, наш выпускной курс, видели показы актов, они хотели очень пригласить наших ребят, они молчат, их нет, они исчезли, потому что вот по перечисленным театрам там идут какие-то вот эти нехорошие дела. Это единственная сейчас возможность прокатить по стране, это делается и в Венгрии, и в Чехословакии, когда один спектакль играют год хотя бы на договорных началах, крошечные у них будут ставки, но, по крайней мере, они все вместе, они будут нести нашу школу и как-то за год, может быть, определяться. Потому что нельзя, вот если говорить об этике, то об этике несколько человек сегодня говорили. Этика начинается действительно не со статьи Константина Сергеевича, а с поведения каждого из нас, с отношения к людям, к тому, что они видят в нас. И воспитывать людей можно только людям, которые имеют, наверное, право на какой-то собственный пример своей жизни, скромной, может быть, жизни, но у кого есть хоть чему-нибудь учиться, потому что научить нельзя ведь. А можно только научиться. И поэтому, говоря об этике, понимаете, сейчас, вот, скажем, произошел такой случай в Ермоловском театре, которым руководит Фокин, как вы знаете. Он захотел посмотреть «Щепкинцев», назначил в 4 часа, и в 5 часов выпускной курс ГИТИСа. Ну, знаете, этот просмотр был таким, что только начинали тренинг, хватит, довольно, так, это здесь все ясно, и так далее. Пришли травмированные люди после этого показа. Но ведь им начинать жизнь, какими они выходят, с первого поддыха, нехорошо. Я не говорю, что осторожно, дети, как у школы написано. Это не дети, это взрослые люди. Но так нельзя, дорогие. Если уж решились посмотреть курс, смотрите. Не надо, не смотрите, но так нельзя. Спасибо.